Присяжный рыцарь. В железной клетке на распутье дорог гнили под летним солнцем два мертвеца. Эк остановился на них поглядеть. «Как вы думаете, кто они, сир?» Его молмейстер, благодарный за передышку, принялся щипать сухую дьяволову траву у обочины, несмотря на то, что был навьючен двумя громадными бочками с вином. «Разбойники!» Дунк сидел верхом на громе, и потому был гораздо ближе к мертвецам. Насильники и убийцы. На его старом зеленом камзоле под мышками проступили темные круги. Солнце пылало на синем небе, и из Дунка с утра вышло несколько галлонов пота. Эк снял широкополую соломенную шляпу, обнажив блестящую лысую голову, и стал отмахиваться от мух. Сотни их ползали по трупам, а в безветренном воздухе висело и того больше. «Наверное, они были большие злодеи, раз их посадили в воронью клетку». Эк, бывавший порой мудрым, как мейстер, оставался в сущности десятилетним мальчишкой. «Лорды лордам рознь», — сказал Дунк. «Не всем нужна веская причина, чтобы предать человека смерти. Клетка была рассчитана на одного человека, однако в нее втиснули двоих. Они стояли лицом к лицу, переплетя руки и ноги, прижавшись спинами к горячим железным прутьям. Один из них перед смертью начал глодать плечо и шею другого. Над обоями успели потрудиться вороны. Когда Дунк и Эк появились у холма, птицы взмыли вверх черной тучей, напугав мейстера. «Кто бы они ни были, видно, что они голодали», — сказал Дунк, глядя на обтянутые зеленой кожей скелеты. «Может, украли хлеб или убили оленя в лесу какого-то лорда?» Засуха длилась второй год, и лорды стали весьма немилостивы к браконьерам, которых и прежде не очень-то жаловали. «А может, они из разбойничьей шайки?» В Даске они слышали орфиста, певшего «Как вешали черного робина», и с тех пор благородные разбойники мерещились Эгу за каждым кустом. Дунк встречал иногда разбойников, когда был оруженосцем у старого рыцаря, и не хотел бы встретиться с ними опять. Те, которых он знал, благородством не отличались. Один, которого помогал вешать сир Орлан, так любил перстни, что у мужчин отсекал заодно и пальцы, а у женщин откусывал. О нем, насколько знал Дунк, песен не складывали. Разбойники или браконьеры, разница небольшая, в компании мертвецов все равно не весело. Дунк медленно объехал клетку. Пустые глазницы казненных, казалось, следили за ним. У одного голова была опущена, а рот открыт, и Дунк заметил, что у него нет языка. Вороны, что ли, склевали? Дунк слышал, что воронье первым делом выклевывает глаза. Может, язык идет следующим по порядку? А может, это лорд велел отрезать ему язык за дерзкие речи? Дунк запустил пальцы в выгоревшие на солнце волосы. Мертвым уже ничем не поможешь, а вино во плот отвести надо. «Откуда мы ехали-то?» — спросил он, оглядывая дорогу. «Что-то я закружился». «А плот вон там, сир», — показал Эк. «Ну так поехали. К вечеру доберемся, если не будем торчать тут да мух считать». Он тронул грома каблуками и повернул большого коня на левую дорогу. Эк опять нахлобучил шляпу и потянул мейстера за повод. Мул в кои-то веки подчинился без споров. «Ему тоже жарко», — подумал Дунк. «Да и бочки весят, будь здоров». Дорога от солнца стала твердой, что твой кирпич. В колее конь мог запросто сломать ногу, и Дунк держался посередине. Он сам вывихнул себе лодыжку, когда они уезжали из Даска. Ночью было прохладнее, и он шел пешком. «Рыцарь должен учиться терпеть боль», — говорил ему сир Орлан. «Да, парень, сломанные кости и шрамы — такая же часть рыцарства, как мечи и щиты. А вот если гром сломает ногу, то без коня и рыцаря нет». Эк вместе с мейстером плелся следом, ступая одной босой ногой в колею, а другой на середину. Из-за этого он на каждом шагу то поднимался, то опускался. На бедре у него висел кинжал, за спиной сапоги. Старый бурый камзол он подобрал и завязал вокруг пояса. На измазанном лице под полями соломенной шляпы темнели большие глаза. Ему 10, и росту в нем меньше 5 футов. В последнее время Эк стал быстро расти, но Дунка он догонит еще не скоро. С виду он вылитый конюшонок. Нипочем не догадаешься, кто он на самом деле. Клетка с мертвецами уже скрылась позади, но Дунк не мог перестать думать о них. Много разбойников развелось в королевстве. Засухи конца не видно. И простые люди тысячами снимаются с мест в поисках заветных земель, где идут дожди. Лорд Красный Ворон повелел им всем вернуться назад, к своим господам, да только его мало кто послушался. Многие говорят, что они-то и накликали засуху. Красный Ворон и король Эйерис. Это кара богов, ибо тот, кто проливает родную кровь, проклят. Кто поумнее, тот, понятно, вслух такого не скажет. «Сколько глаз у лорда Красного Ворона?» — спрашивается в загадке, которую слышал Дунк в старом месте. «Тысяча и еще один». 6 лет назад в Королевской гавани Дунк видел его собственными глазами. Тот ехал на сивом коне по стальной улице, а следом полусотни вороньих зубов. Это было еще до того, как король Эйрис взошел на железный трон и сделал его десницей, но лорд и тогда притягивал взоры, весь в черном и алом, с темной сестрой на боку, сам бледный, волосы белые, живой мертвец, да и только. На щеке у него родимое пятно винного цвета, оно будто бы напоминает ворона, только Дунк ничего такого не разглядел, пятно и пятно. Мальчуган пялился так, что королевский чародей это почувствовал, и повернулся к нему. Глаз у него один, и тот красный, второй у него отнял жгучий клинок на багряном поле. Но Дунку показалось, что оба глаза целы и смотрят ему в самую душу. Он содрогнулся от этого воспоминания, несмотря на жару, и Эк сзади спросил, «Вам нехорошо, сир?» «Нет, ничего, только жарко, и пить охота, прям как им. На поле у дороги сохли рядами дыни. Козья и дьяволова трава по краям еще цеплялась за жизнь». Но урожаю приходилось куда как плохо. Дунк знал, каково этим дыням. Сир Орлан говаривал, что межевой рыцарь не будет страдать от жажды, покуда при нем есть шлем, в который можно набрать дождевой воды. Небесная влага — лучший на свете напиток, парень. Старик за всю свою жизнь ни разу не видел такого лета. Свой шлем Дунк оставил во плоте. В нем было бы слишком жарко и тяжело, а дождя, чтобы подставить под него этот сосуд, явно не ожидалось. Что делать межевому рыцарю, когда даже зелень на межах высохла и скукожилась? Авось хоть в ручье можно будет искупаться. Дунк улыбнулся, воображая, как прыгнет прямо туда и растянется в мелкой воде, намочив волосы и камзол. Эгу, наверное, тоже захочется, хотя ему вроде бы и не жарко. Он порядком запылился, но ничуть не вспотел. Он почти никогда не потеет и любит зной. В Дорне он бегал полуголый и загорел, как дорнеец. Это все его драконова кровь. Слыханное ли дело, потный дракон. Дунк сам охотно снял бы камзол, но этого делать не подобало. Межевой рыцарь может хоть голый разъезжать. Этим он никого не посрамит, кроме себя самого. Присяжный рыцарь — иное дело. Если ты ешь мясо за столом лорда и пьешь его мед... — говаривал сир Орлан. — Все твои поступки сказываются на нем. Всегда делай больше того, что от тебя ожидают, и никогда меньше. Никогда не увиливай от трудных задач, а в первую голову не позорь лорда, которому служишь. Мясо и мед во плоти означали курятину и эль, но сир Юстас ел и пил то же самое. Поэтому Дунк продолжал париться в камзоле. Сир Беннис Бурый Щит ждал их у старого дощатого моста. — А, вернулся все-таки. — Долго тебя не было. Я уж думал, ты сбежал и стариково серебро прихватил. Беннис сидел на своем косматом коньке и жевал кислолист, отчего казалось, что рот у него полон крови. За вином пришлось ехать в Даск. На Малый Даск налетели кракены, увезли все добро и женщин, а что не взяли, то пожгли. Примечание: кракен — гигантский кальмар. У Мартина кракенами называют жителей Железных островов, промышляющих набегами с моря. Конец примечания. Дагон Грейджой так и напрашивается, чтобы его вздернули. Да только кому это по зубам? Видел ты старого Пейта Щипозада? Говорят, убили его, когда он вступился за свою дочку. 7 преисподних, — сплюнул Деннис. Видал я эту дочку, было бы за что помирать. Он мне 500 серебряников остался должен. Бурый рыцарь выглядел точно так же, как в день их отъезда, а пахло от него еще хуже. Свои бурые бриджи, мешковатый грубошерстный камзол и сапоги он не снимал и не менял никогда. Еще один бурый камзол, верхний, он надевал, когда облачался в заржавленную кольчугу. Меч у него висел на поясе из вареной кожи, покрытое рубцами лицо казалось сделанным из того же материала, не дать не взять, сморщенная дыня, которую они видели по дороге. Даже зубы под красными пятнами от кислолиста были бурые. Среди этого бурого однообразия выделялись глаза, светло-зеленые, косые, близко посаженные и злобные. «Всего-то две бочки», — заметил он. «Сир никудышный просил четыре». «Хорошо, что хоть две-то нашлись. Засуха добралась и до бора. Говорят, виноград там превращается в изюм прямо на корню. Да еще островитяне разбойничают». «Сир, а воды-то нет», — вмешался Эк. Дунк, занятый разговором с Беннисом, этого не заметил. Под щелястым настилом виднелись только песок и камни. Странное дело. Вода в ручье стояла низко, когда они уезжали, однако была. Беннис рассмеялся. Смех у него был двух видов. Иногда он кудахтал, как курица, а иногда реготал громче эгового мула. Сейчас он кудахтал. «Высохло, пока вы ездили, не иначе. Засуха, что поделаешь?» «Вот тебе и выкупался», — мрачно подумал Дунк и слез с коня. «Что ж с урожаем-то будет?» Половина колодцев на просторе пересохла, а реки обмелели, даже Черноводная и могучий Мандр. «Паскудное пойло вода», — сказал Беннис. «Я раз напился, и меня вывернуло. Вино лучше. Только не для овса, ячменя, морковки и лука с капустой. Даже виноградникам нужна вода. Как это ручей пересох так быстро? Нас всего 6 дней не было». «Он и так еле-еле сочился, Дунк. Я в свое время пускал ручьи побольше этого». «Я вам не Дунк. Сколько раз повторять? Меня зовут Сир Дункан Высокий. Да что попусту слова тратить? Такого сквернослова и насмешника еще свет не видывал». «Это кто ж тебя так зовет? Твой лысый щенок опять закудахтал, Беннис». «Ну, ты, конечно, подрос с тех пор, как ездил с Пенни-3, но для меня ты все тот же Дунк». Дунк почесал в затылке, глядя на пересохшее русло. «Что ж теперь делать?» «Вези вино домой и скажи Сиру Никудышному, что его ручей высох. В колодце вода еще есть, так что от жажды он не помрет». «Не называйте его Никудышным. Дунк любил старого рыцаря. Вы живете под его кровом. Так проявляйте к нему хоть немного уважения». «У тебя уважения хватит на нас обоих, а я зову его, как хочу». Серовато-белесые доски заскрипели, когда Дунк ступил на мост. Среди камней кое-где остались лужицы, не больше его ладони. «Вон дохлая рыба валяется, видишь? Запах напомнил ему о мертвецах в клетке». «Вижу, сир», — сказал Эк. Дунк спрыгнул вниз, присел и перевернул один из камней. Сухой и горячий сверху, илистый и мокрый снизу. «Вода совсем недавно ушла, это видно». Дунк кинул камень на берег, и тот сшиб нависшую над обрывом грудку сухой земли. На берегу земля потрескалась, а посередке — мягкий ил, и рыба еще вчера жива была. «Дунк Чурбан! Так, помнится, Пенни-3 тебя называл!» — Беннис сплюнул на камни красным кислолистом. «Чурбанам думать не надо. Их головы для этого не годятся». У сира Орлана это прозвище звучало ласково. Он оставался добрым, даже когда ругался. Сир Беннис произносил его совсем по-другому. «Сир Орлан уже 2 года как умер», — сказал Дунк. «А меня зовут сир Дункан Высокий». Ему очень хотелось заехать Беннису кулаком в челюсть и выбить его красно-бурые зубы. Беннис, может, и гораздо драться, но Дунк на 1,5 фута выше его и на 4 стоуна тяжелее. Хоть и чурбан, да большой. Он успел стукнуться головой о половину всех притолок Вестероса и остропила каждой гостиницы от Дорна до Перешейка. Брат Эго Эймон измерил его рост в старом месте, тогда, 1,5 года назад. Дунку недоставало 1 дюйма до 7 футов, а с тех пор он еще больше подрос. «Расти — это единственное, что ему хорошо удается», — как говорил старый сир Орлан. «Отвези вино во плот, Эг», — сказал он, снова садясь на Грома. «Я погляжу, что такое стряслось с этим ручьем». «Ручьи то и дело пересыхают», — упорствовал Беннис. «Я просто хочу поглядеть». «Камни переворачивать опасно, Дунк. Кто знает, что из-под них выползет». В оплоте у нас славные соломенные тюфяки, куры несутся исправно, и делать особенно нечего. Знай себе, слушай, каким крутым был сир никудышный в молодости. Говорю тебе, оставь это. Высох ручей, все тут. Чего-чего, а упрямство Дунку было не занимать. Сир Юстас заждался вина, — сказал он Эгу. Скажи ему, куда я поехал. Скажу, сир. Мальчик потянул за собой мейстера. Мул запрядал ушами, но понукать его опять-таки не пришлось. Хочет, чтобы с него скорее сгрузили бочки, оно и понятно. Ручей, когда в нем была вода, тек на северо-запад, поэтому Дунк повернул грома на юго-восток. Через каких-нибудь дюжину ярдов его догнал Беннис. «Пригляжу, чтоб тебя не вздернули!» Он запихнул в рот новую порцию жвачки. «За теми ракитами на правом берегу начинается паучья земля». «Я буду держаться нашего». Дунк не хотел неприятностей с хозяйкой холодного рва. Во плоти он наслушался о ней всякого. Ее прозвали «горячей вдовой», она уже ни одного мужа свела в могилу. Старый Сэм Ступс ругал ее и ведьмой, и отравительницей, и другими словами, почище этих. 2 года назад она послала своих рыцарей за ручей схватить человека Озгри, который воровал у нее овец. А когда милорд поехал требовать его назад, ему посоветовали поискать его во рву, рассказывал Сэм. Она зашила беднягу Дейка в мешок с камнями и утопила. После этого сир Юстас и взял на службу Бенниса, чтобы пауков отгонять.